I believe, is concerned about being, quote, encircled. He still is concerned that we, in fact, are looking to take him down, et cetera. He still has those concerns.
Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Вы видели и слышали, что Джо Байден думает, что Владимир Путин боится, что его свергнет Запад. Вот спит и видит свергнуть его. Чего он на самом деле боится? Кого он боится больше, западников или своих по части свержения? Микола Вересин с нами. Здравствуйте, Микола. Украинский журналист. Как вы считаете, мы, конечно, в его голову залезть не можем, а что нам остается? Только наблюдать со стороны. Вот Джо Байден говорит, нас боится, но мы-то знаем, что не только их боится. Как вы считаете, он кого больше боится? Он боится Запад, что ему подножку подставит, и его не будет больше на этом посту? Или все-таки ему могут какие-то другие люди в этом поспособствовать?
Ну, мое мнение очень простое. Исходя из некого литературного опыта, то есть прочтения книг и там всяких исторических, он всего боится. Просто всего. Вот просто без исключения. Своей охраны, своих людей, которые ему готовят еду, своего водителя или водителей. Ближайший круг, чуть отдаленный круг, Запад, Лукашенко, среднеазиатских людей, которые там, значит, руководят странами. Я не думаю, что есть что-то, от чего ему не страшно после 21 года при власти. Вот я думаю, вначале его мало что волновало, потом чуть больше, потом чуть больше, потом чуть больше. А сейчас я абсолютно убежден, что он загнан достаточно, он, как мы иногда говорили лет 10 назад, он в трубе. У него никуда нельзя выйти.
Вот этими 21 годами он загнал сам себя в эту трубу. Но если все угрозы вот разложить в один ряд, какая все-таки для него... Хорошо, ничего он сам, ближний круг.
Я думаю, что он, поскольку он тоже читал не очень хорошие исторические книги, но какие-то читал, видно по его ответам на разные вопросы, он понимает, что главная угроза где-то вот рядом. Она всегда рядом, это как раз те люди, которым раптом внезапно надоест. Или они внезапно посчитают, что количество издержек больше, чем количество денег или там плюсов, и они дотянуться могут. Они могут, вот как я до вас, они могут дотянуться. Дотянуться откуда-то там, и даже из Вашингтона тяжело дотянуться, даже создав ситуацию Майдана на Красной площади, все огромные стены, ну, короче, Нацгвардия.
Да.
Там как-то люди могут. А вот те, которые просто рядом, вот это, мне кажется, люди, которых он боится больше.
Которых он боится больше. Очень интересно. С нами на связи Андрей Остальский. Андрей – журналист. И писатель. Здравствуйте, Андрей. Мы немножко позже, я вот уже вижу, что вы рады слышать своего коллегу в прошлом, Миколу, который работал тоже на BBC. И он не случайно здесь, потому что мы будем говорить о вашей новой книге, которая ровно так и называется «Покушение. Чужое в Кремле покушение». Мы будем говорить как будто бы о вымышленном президенте Российской Федерации, но пока... Как будто вымышленным. Пока говорим о настоящем. Вот если поговорить о настоящем, чуть-чуть поговорить о настоящем, как вы считаете, он чего больше боится? Вот Байден говорит, он боится Запада. Ну, наверное, он боится, хотя я не думаю, что так уж серьезно. А своих он больше боится, чем Запада? Или все-таки угроза Запада для него превалирует?
Ну, действительно, в голову трудно попасть чужого человека, тем более скрытного и профессионально обученного создавать какие-то только впечатления о себе, очень часто сознательно ложные. Но из того, что вот слышим, из тех осколков каких-то, которые доходят до нас через там десятые руки, может быть, создается впечатление, что он ждет подвоха, ждет гадости вообще-то со всех сторон. Он считает, что да, вот вполне такая паранойя, она оправдана на государственном посту через 20 с лишним лет. И можно ждать какой-то подлости вот, от окружения ближайшего, поэтому за ним надо присматривать, за военными надо присматривать. Но вот все-таки у меня впечатление, что он создал в голове у себя вот такой миф о Западе, о страшном враге. Вот это как бы оправдывает все. Это не просто какие-то могут быть заговоры каких-то там царедворцев против него. Нет, в любом случае со всем этим маячит вот такая злобная, страшная сила. И это позволяет ему приравнивать себя и государство, и страну. Вот стране угрожает эта мифологическая сила. Она вот на меня покушаясь, она покушается на страну, на ее интересы. Это враги, мы ими окружены.
Спасибо, Андрей. И с нами на связи из Москвы Галина Сидорова, журналист, расследователь. Вот, давайте я по-другому вам поставлю перед вами вопрос. По-другому. Бог с ним, с его головой, с ней, с его головой. Чего он сам боится? Ну, допустим, все-таки мы склоняемся, мне кажется, что тут студия больше что своих, чем чужих. И это реально. Вы считаете, вот это вот окружение, которое... рядом с ним сейчас, он его это окружение и так, и вроде бы обласкивает, и вот в первые в списке там ставит каких-то партий. Оно способно ему подложить вот такую вот, ну, нехорошую историю, вроде свиньи? Или напрасно мы так думаем на них? Это люди абсолютно верные, преданные, и ему действительно, если чего и стоит опасаться, то каких-то таких вот заговоров политических со стороны Запада и чего-то другого, бунта, но только не свои.
Ну, я как раз больше склоняюсь к тому, что если ему кого-то опасаться, то, конечно же, своих. А что касается вот истории с Западом, то это скорее, ну, для него такие события, да, которые он может использовать для себя в свою пользу или, так сказать, воспринимать как что-то против него направленное, но опять же, все это проецируется на то, как свои будут на это реагировать. То есть в данном случае я вот согласна с коллегами, которые в аудитории именно эту, так сказать, версию поддерживают. А что касается его окружения, то, ну, там же умные люди, ну, по крайней мере, люди, которые о себе беспокоятся, и чем дальше, то есть будет происходить то, что происходит с любым диктатором. В общем-то, никто ничего нового не придумал. Диктатор никогда хорошо не заканчивает, как мы знаем из истории. Поэтому нужно либо перестать быть диктатором, что в данном случае, мне кажется, уже невозможно, да, либо уже готовиться и, соответственно, быть в напряжении постоянном и ожидать каких-то именно подвохов, там, свиней или я уж не знаю кого, именно от своих. И происходит вот такая очень... Ну, для него неприятная ситуация, когда люди как бы от него постепенно будут отворачиваться. И на самом деле то, что он делал с оппозицией, с людьми, которые как бы критически воспринимают какие-то его решения, он их, от них, так сказать, хочет как бы избавиться. Но с другой стороны, он себя вот в эту ловушку репрессий, он себя загоняет. Потому что его, ну как бы, он остается лицом к лицу вот именно с этим своим окружением, которое он вооружил, которому он дал все инструменты, собственно, для того, чтобы как бы себя защищать. Но прекрасно, я думаю, сам понимает, что в любой момент эти инструменты могут быть и против него развернуты. Все будет зависеть исключительно от какой-то экономической ситуации, от той ситуации, в которой эти люди оказываются, насколько они будут просчитывать для себя плюсы и минусы продолжения вот этого его правления, либо каких-то новых, поиска новых путей для себя.
Спасибо.
И тогда он уже может стать им помешать.
Спасибо, Галина. И с нами на связи, я представляю вам нового гостя, Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Очень приятно вас тоже видеть. Скажите, пожалуйста, если вы согласны со всеми, кто был вот перед этим, перед вами, со всеми коллегами, которые уже выступили, вы согласны, что он действительно по-настоящему опасается тех, кто рядом? Он каким образом может застраховаться от этого заговора, от этого решения убрать его подальше? Как он может это сделать?
Ну, я думаю, что если его уже сравнили с Октавианом Августом, то, может быть, его еще сравнят с Юлием Цезарем. Мы помним эту фразу «И ты, Брут», да? Когда его свои же собственные, так сказать, ближайшие сподвижники уничтожили, когда он стал слишком токсичным. Я думаю, что Путин хорошо это прекрасно понимает, и я, например, знаю от некоторых своих бывших коллег, это еще давно было, что Путин, например, удвоил численность и качество своей личной охраны. Это произошло где-то там, наверное, в конце 10-х вот годов, вот этих нулевых годов. И я думаю, с тех пор его охрана только укрепляется. Она обретает все новые и новые полномочия, новую численность, новую технику, новые технологии. Но этим не защитишься от своих. И если мы вспомним, то все вот эти покушения, такие громкие, многие, по крайней мере, они были организованы самым ближним кругом. Ну, как мы полагаем, тот же самый Запад, да, тот самый Сталин, в общем-то, по большому счету, был доведен до смерти. Мы вспомним, допустим, ту же Индиру Ганди, которую отправили на тот свет, ее же охрана. Можно вспомнить императора Павла, Петра III и так далее и тому подобное. Поэтому совершенно очевидно, что и Путин это понимает. Но тут вот давайте просто исходить не из кто чего знает, а просто из соображения логики. Первое. Власть в России будет меняться. Она не может не меняться, да, потому что нет вечной власти ни в одной стране. Вот. Значит, каким образом? Первое. Выборы. Исключаем, потому что они уже уничтожены как таковые. Они могут давать какие-то локальные временные успехи, какие-то всплески политактивности, но они не способны поменять власть. Это мы с вами прекрасно понимаем. Там целая группа мошенников в ЦИКе никогда не даст нормально посчитать голоса и провести избирательную кампанию. Ну, мы видим, что сейчас творится у нас, когда снимают всех тех, кто арестовывает, выдавливает из страны. Слава богу, пока еще не убивает, но, видимо, все к этому идет. Тех, кто заявляет о том, что они готовы участвовать в выборах. Значит, выбор исключается. Второй вопрос, второй способ. Революции, там, бунт и так далее, восстание и прочее, вооруженные, невооруженные. Не сегодня. Условия не созрели, мы видим, что не только народ не готов, может быть. Может быть, народ и был бы готов, но против него собрано, создано за эти многие годы огромные вооруженные силы, способные его подавлять, избивать, сажать и так далее и тому подобное. Ну и, наверное, отстреливать, потому что все готово, потому что стрелять народ. Огромные армии, там, в Росгвардии под 400 тысяч, МВД, огромные армии и полиции. Они все стоят на защите вот этой диктатуры, и пока их кормят, они ее будут защищать, да? Ну, с тем или иным успехом. И остается наиболее вероятный вариант, ну, остается два. Физический уход, физиологический уход вождя, какой иногда происходил в советское время. Ну, тут же Брежнев, там, Андропов, Черненко и так далее. Они просто умирали. И это, не думаю, что это долгий, вернее, близкий вариант, поскольку у Путина, если верить, опять-таки, врачам и там его кадрам на хоккей, то пока еще болен, ну, даже если он и болен, даже если у него что-то есть, у него действительно были проблемы со здоровьем, на мой взгляд. Я думаю, что можно управлять страной из инвалидного кресла еще очень много-много времени. Например, президент Рузвельт это делает. Остается последний вариант. Токсичность вождя. Вот здесь, я думаю, что Путин понимает, что самое опасное – это внутренний круг. Потому что его не подавишь ОМОНом, его не разгонишь там Росгвардией, его там не полиции не запугаешь, это внутренний круг. И здесь нужно понимать, что как только Путин станет вреден для этого круга, когда они почувствуют угрозу своим капиталам, своим семьям, своим планам, своим, так сказать, достижением вот этого коррупционного воровского государства, они будут принимать меры, чтобы нейтрализовать.
Нет, Геннадий, подождите. Они давным-давно эту угрозу чувствуют. Ну, смотрите, сколько уже вокруг них санкций, мер. А они там чувствуют угрозу своему бизнесу. А им государство компенсирует эту угрозу. Те убытки, которые они понесли из-за санкций, например.
Нет, вы не понимаете.
Не понимаю.
Ситуация внутри. Ну, например, я очень много знаю там людей, недовольных там порядками, внутреннего круга. Ну, вот он там приходит к Путину и говорит, тот, вот не знаешь, дорогой, ты все получил из наших рук. Кем бы ты был, кем бы ты вообще стал, знаешь что, терпи. И вот это, на которого ты жалуешься, который тебе житья не дает, он мне там вот то-то делает, а ты мне что делаешь? Прожигаешь там жизнь своими там любовницами на яхтах и так далее. Знаете, дорогой терпит. И человек уходит там, ворча про себя, проклиная всех и вся. Но он понимает, что Путин прав. Но он никто.
Ага, спасибо. Вот, Геннадий, вот интересно, что когда вы заговорили вот об этой ситуации, приходит к Путину, сразу же звук пошел как-то фанить. Не нравится ему, что кто-то приходит к Путину.
Путин незримо, вот это незримо.
Здесь вот нас услышал. Не хочет он слышать то, что здесь говорится. На самом деле, откуда берется вот вся эта идея вот этих покушений, откуда берется тема для этих разговоров? Ровно, совершенно правильно, Геннадий, от несменяемости. Кстати говоря, вот эта книга, который мы сегодня будем обсуждать, Андрея Стальского, «Покушение на президента Российской Федерации», ее уже нельзя было издать в России. Вообще, книгоиздание в России оставалось последним. На что? Ну, последним свободным участком от цензуры, от вмешательства. Много чего можно было издавать, писать практически все. Нет, уже вот сама мысль о том, что на президента Российской Федерации готовится покушение, а еще и осуществляется каким-то образом, она уже, наверное, издателя реально пугает. Эта книга издается в Харькове, ту, которую мы сегодня будем обсуждать. Но для того, чтобы вот подойти к сценариям и обсудить их, описанным в этой книге, мы все-таки вышли на улицы сегодня в Москве, коллеги проводили опрос. Вы какие-то реальные способы сменить власть видите в Российской Федерации? Если да, то какие? Давайте послушаем ответы прохожих.
Возможно ли смена власти в России путем выборов?
Да, но если все проголосуют большинством за соответствующего кандидата, то таким легитимным.
Думаю, да. Ну, чтобы альтернатива была какая-то Путину, тогда это возможно.
Выборов, ну что, это цирк. Не наступило вот того просвещения, да, не люблю этот термин советский, ширнормаз, да, благодаря которому должен пройти тектонический сдвиг сознания, понимаете? Вот когда люди перейдут к какую-то вот грань и поймут, что должна наступить ответственность за свой выбор, да, когда большинство это поймет, то тогда власть может поменяться сама собой.
Скорее всего, нет, потому что в центрах, как правило, ну, скажем так, четче идет наблюдение. А на периферии, где как придется. Просто там будут голосовать так, как прикажет начальник.
Ну, конечно, нет. Я придерживаюсь левых убеждений, и в рамках существующего строя как бы это невозможно. У кого деньги, тот и выбирает власть.
Методом выборов вот в нынешних условиях нет. 2006 год. В кабинете у Жириновского беру интервью. Я сам журналист. И когда разговор зашел про выборы, он мне говорит: слушай, говорит, какие выборы? Говорит, я свой список хожу, согласую в один из кабинетов в Кремле. Говорит, туда же бегает и Зюганов, туда же бегает и этот Справедрос. Вот, говорит, о чем ты? Говорит, поставит крестик, пройдет, минус не пройдет. Все, говорит, давно это согласовано без всяких выборов. Это был 2006 год, заметьте. А сейчас ситуация изменилась. Тогда у «Единой России» еще были какие-то шансы проиграть, потому что они тогда очень сильно за каждое место бились.
Ну и понятно, что возникает вопрос, если не выборы, то как тогда? Если менять, то как? И вот мы в Твиттер предложили свои варианты. И все-таки выборы, 66% опрошенных считают и верят, что можно сменить власть. Выборами дворцовый переворот, 14%, будь сбун снизу, 11%, никак невозможно, считают 10%. Но вот даже получается, что улица у нас меньше верит в выборы, чем люди, которые пришли отвечать на этот вопрос в Твиттере, хотя тоже тут в Твиттере бывает очень по-разному. Вот откуда, Микола, и берется вся эта тематика. Я вот не слышала, я много смотрю украинских шоу, в Ютубе я смотрю. Я не слышу этой темы, вот этого дворцового переворота здесь, потому что, наверное, можно выбрать все-таки, даже если не нравится.
Ну, знаете, вчера это очень рядом, а позавчера, ну, почти рядом, значит, позавчера это значит Горбачев в русском варианте.
Да.
А у нас позавчера это значит Янукович. Все-таки у нас их штук 6, по-моему, поменялось. И некоторые досрочно, как первый Леонид Макарович Кравчук. Поэтому вот когда тут вы обсуждали, как можно застраховаться, я говорил, застраховаться, уйди в отставку. И ты как-то застрахуешь. Если бы он ушел в отставку 5 лет назад, лучше бы застраховался 10 лет назад, вообще прекрасно бы застраховался. Поэтому, когда оно меняется, ну, что его свергать путем, знаете, вот удушения или подкладывания какого-то устройства, которое взорвется, или отравления.
Вот они
оно и так сам уйдет, и хорошо.
Я помню эту фотографию на инаугурации Зеленского, когда они все, которые в стране остались, не сбежали, они все, у них разные отношения, особенно
конечно,
у Петра
конечно,
Алексеевича
конечно.
С Владимиром. Но они все стоят рядышком, и никто не убежал. Так интересно, что вот 5 президентов стоят.
Нет, я как раз Путина очень хорошо понимаю, и Лукашенко. Вот я представляю, вот я 5 лет такой начальник, А потом в какой-то ужасный день, они прекрасные, я никто. Ну, это страшно представить себе.
А я его...
Вот они думают, да, я думаю, что они все так и думают, что я, ну как, я же только что позвонил, принесли, позвонил, что-то сделали, машина, поехали, самолет, пожалуйста, все. И тут ни машины, ни самолета, ничего.
Осень патриарха. Драматически, я никогда не забуду, мне впервые, может быть, один раз в жизни стало жалко Владимира Путина, когда он стоял на параде, который принимал Дмитрий Медведев. И было видно, что больше никогда я этого не допущу. Никогда этого не будет. Никогда я больше не позволю, чтобы кто-то принимал
Дмитрия Медведева. Или когда он сидел в ряду, в первом ряду, а президент Медведев выступал, и он сидит и... Подожди, кто тут президент?
Да.
Неужели не я? Неужели он?
Это была драма, такая человеческая драма, вот легкого, даже вот добровольного, фактически. Но он дал человеку подержать, погреть. Он это понимал, что тот вернет, он не кинет. Но все равно ему было очень страшно эти 4 года. Итак, вот мы переходим теперь к сценариям, которых нет в реальной жизни, а которые пишут вот такие вот люди, как Андрей Остальский, которые все-таки воображают себе вот эти схемы. Как это может быть в Российской Федерации? Он пишет прям буквально «Кремль, Российская Федерация». Давайте послушаем, о чем эта книга. Вроде аннотации, что-то такое видео.
О том, что его собираются убить, президент России узнал в четверг в 20 часов 12 минут по Гринвичу во время прощального ужина с британским премьер-министром в Лондоне. Президенту подложили тонкую пачку бумаги с текстом заранее приготовленного короткого спича. Он машинально перелистал бумажки и вдруг в самом низу обнаружил еще один лист, отличавшийся от других по фактуре и оттенку белого. На нем бледным шрифтом было набрано: «На вас готовят покушение. Оно должно произойти в ближайшие 3-4 недели. Отмените все зарубежные поездки». Так начинается роман Андрея Остальского «Чужой в Кремле. Покушение», недавно вышедший в харьковском издательстве «Фолио». Этот роман своего рода антиштирлиц или штирлиц наоборот. Президент доверяет генералу Антону Щеглову расследование, призванное установить, стоит ли принимать угрозу покушения всерьез, не подозревая, что он чужой. Но на кого Щеглов работает? На американцев, британцев или, может быть, китайцев? Ни на тех, ни на других и ни на третьих. Щеглов вовсе не считает себя предателем. Он сознательно принес себя в жертву, делая глубоко противную ему карьеру в российских спецслужбах, чтобы выполнить одну единственную задачу, важнее которой нет ничего – попытаться предотвратить катастрофу, мировую ядерную войну, способную уничтожить цивилизацию. Во имя великой задачи Щеглов не останавливается ни перед чем. Он лжет, обманывает, прибегает к подкупу, участвует в коррупционных играх верхушки государственного аппарата. Он почти преуспел в том, чтобы превратить себя в суперэффективную, бесчувственную и бездушную машину, которой не свойственны человеческие слабости. Но происходит сбой, дело оборачивается скверно для него и для страны. Россию, скорее всего, ждет период непомерно жестокого, бессмысленного и почти пародийного тоталитаризма. И все же главная цель достигнута. Угроза ядерного Армагеддона устранена.
Ну и вот теперь мы начинаем такую читательскую конференцию профессионалов, которые вот это произведение оценивают действительно реально с профессиональной точки зрения. Но сначала слово автору, Андрей. Вот благородная, я правильно понимаю, что благородная задача стоит у вашего суперагента, про которого никто не знает, чей он вообще агент, только те, кто прочитают книгу, узнают. Благородная задача – спасти человечество от ядерной войны. И с вашей точки зрения эта угроза исходит из Кремля, от кремлевских, правильно?
Ну, так в моем романе рассудил искусственный интеллект, анализируя там большие статистические данные, прибегая к каким-то математическим моделям. Вот искусственный интеллект решил, что главная угроза исходит из Кремля, и надо ее, или из каких-то околокремлевских, может быть, структур, и надо что-то сделать, чтобы этого не допустить. Ну и герой, да, он достигает вроде бы своей цели, цена оказывается непомерно высокой для него лично и для России. Но тут вечный, конечно, вопрос, насколько великая цель оправдывает любые средства. Всегда эти средства как-то мстят за себя так или иначе. Вот так это происходит и, собственно говоря, в романе. Но тем там, конечно, очень много, и, может быть, даже слишком много. Все, что мне в тот момент меня волновало, когда я писал книгу, туда в той или иной форме вошло, в том числе и вот роль личности в истории, это вечная тоже тема, вот насколько именно личность президента, не Путина, назовем его так, не Путин, чем-то он там похож, чем-то не похож, не Путин, президент России в каком-то обозримом будущем. Вот насколько...
Нет, то есть, Андрей, его... это вы уже рассказываете новую линию вашего фантастического романа, что президент России не Путин. Ну, это совсем вот ненаучная фантастика.
Конечно, это, конечно, да, естественно. И вот этот фантастический не Путин, насколько именно его личностные характеристики определяют то, что происходит с Россией, вот эту беду и эту угрозу для мира и так далее. Или это объективно? Не был бы этот не Путин, был бы другой не Путин или третий, и вообще ничего бы не изменилось. И вот я даже такую позволю себе короткую цитату из своей книжки о том, что Щеглову, главному герою, кажется, что какая-то гигантская страшная тень накрыла Кремль. Но может ли ее давать всего один небольшого роста человек? Иногда Щеглову казалось, что да, может, этот может. А иногда он думал, нет, сила этой тени в том, что она собрала прячущиеся здесь по углам сгустки вековой тьмы.
Спасибо, Андрей, за это вступление к нашей конференции. Мы начинаем ее с первого читателя, Микола Вересень, ваш коллега. Микола, вообще-то вам кажется, ну, близкой к правде вот эта тема того, что есть такой герой, неважно, кем он руководимый, но у него есть благородное побуждение спасти мир от ядерной угрозы, которая исходит из Кремля. Вам это кажется естественным?
Да, да, мне это кажется абсолютно естественным. Более того, мне кажется естественным появление в какой-то момент существования, внимание, Советского Союза, что такие люди там были. Более того, это известные люди. Были вот эти шпионы англо-американские или американско-английские, которого расстреляли одного, забыл фамилию, не имеет значения, о котором вроде бы говорили, что он это сделал, он сдавал информацию с целью как бы подсказать американцам, что здесь есть проблемы. Как физики американские или европейские помогали, помогали русским в свое время, сразу после войны и во время Второй мировой войны, уравновесить вот эту опасность. Поэтому я... Но здесь есть один момент. Почему-то я сегодня в это не верю. Угу. Вот в СССР я могу представить, что там все-таки какая-то идеологема стояла в знаменателе. Да, и люди верили, вот все-таки мы боремся за справедливость, там за как-то, ну, за освобождение народа в Африке,
идею,
я не
идею,
знаю.
Верили идею. В идею, да.
А сейчас представить такого легкого человека, который описан, этот Щеглов, у которого какие-то любовницы, у которого какие-то более скромные машины, который живет не так, как элита, элита его сожрала бы, когда вся организация ФСБ, не КГБ, вот она такая, какая мы ее знаем, ну, даже я здесь знаю, в Украине, то представьте, что какой-то такой будет он по-другому одеваться, по-другому говорить, другие книжки читать, другие темы обсуждать. Достаточно ярко и не скрываясь иметь каких-то любовниц, каких-то, как-то путешествовать, как-то быть не таким. Вот я тут, вот что-то у меня без знаменателя, без этого, знаете, вот советского, что-то не получается мне представить.
А вот, между прочим, ну, с нами на связи Геннадий Гудков, который, вот, ну вы тоже, ну когда вы скажете, Геннадий, вот извините, пожалуйста, что я это говорю, но кто же на вас подумает, что вы работали в КГБ? Ну кто?
Ну, поэтому там не работает.
Поэтому вы там не работаете. Поэтому вы там не работаете. Что вы другое, вы вываливаетесь из системы, как мы ее представляем.
Я выпускник Академии разведки, готовился в разведке работать, поэтому я должен был создать видимость, что я вовсе не КГБшник. У меня, видимо, это получилось. Но я сейчас не отъехал. Я успел там проглядеть эту книгу, так, в общем-то. Она интересна с точки зрения художественного вымысла, с точки зрения художественности, многих деталей проработанных, но, конечно, с политической фэнтези. Вот. И вот вся... Я хочу сказать автору, она очень хорошая художественная книжка, но она, конечно... делает эту систему настолько умной, настолько сложной, какой она не является. Там большая часть дуболомов. И она, в общем-то, несмотря на то, что там есть приличные люди, умные, она, в общем-то, работает по достаточно простым схемам. Вот надо убивать. Создали отделение там в ГРУ за рубежом, какие-то покушения делают. Вот они убивают, как могут, да? Там Крипалей отравили, Гебрева там отравили, взорвали там что-то в Болгарии, взорвали что-то в Чехии, везде попались и полностью скомпрометировали Россию. Или там отделение отравителей ФСБ, которые там ездили за Навальным, травили Быкова, Карамурзуна и так далее и тому подобное. Мы видим, что они достаточно примитивно действуют. И, в общем-то, там никаких сверхсложных схем, которые описаны в этом романе, там супер-пупер агенты, супер-пупер комбинации, которые там многоходовые. Ну, бывает, Бывает, конечно, но это крайне редко, и система работает все-таки по гораздо более простому и примитивному алгоритму. Вот это надо понимать. Поэтому не будет никаких сверхсложных схем, когда люди вверху почувствуют токсичность вождя, что он мешает им, они, конечно, будут действовать гораздо более простым и примитивным путем, даже несмотря там,
на наличие. Таким же простым, как они действуют с оппозиционерами, по-простому, да?
Да, примерно так же, да. Примерно так же, без особых изысков. Вот тут не нужно думать, что там будет какая-то сверххитроумная операция, какие-то там будут агенты, какие-то там будут непонятные формы связи. Но я почитал там, как с Щегловым, с этим персонажем выходили на связь. Но это из разряда ненаучных фантастик. Конечно, да, разведка может иметь связь с сверхценным агентом в целом, но об этом агенте будет знать, ну, в общем-то, достаточно много людей, вовлеченных в эту операцию. Поэтому держать секрет в таком ключе не удастся. Но это мое личное мнение. В любом случае, идея понятна, что как только вождь становится... Мы, кстати, его обсуждали в своих кругах, не только в своих правительственных кругах и там в администрации. Обсуждается вопрос, а вот не будет ли ядерной войны, это всех волнует. Понятно, что стрелять некуда ракетами, потому что куда ни стреляешь, там все наши семьи, наших чиновников, наших поставленных деятелей. Что в Америке, что в Монако, что в Ницце, что там в Берлине и так далее, что в Лондоне. Но тем не менее, все-таки такой момент обсуждается в кулуарах, скажем так, дворцовых или около дворцовых. Но в целом все приходят к выводу такому, что все-таки до этого не дойдет, потому что даже если, не дай бог, последует приказ, то мало кто найдется в них готовых его выполнить. Но, по крайней мере, такое мнение бытует по кремлевских, там около кремлевских коридорах. На самом деле, как это будет, никто не знает. И будет ли это, да? Но такое мнение бытует, что генералитет...
Мнение, что найдутся более умные люди, чем тот, который отдает приказ.
Ну, да, считается, что вот те люди, которые должны будут реально привести в действие механизм ядерной войны, они этого не сделают.
На Медне было несколько революций, и все были и очень похожи на то, что господин Гудко говорит. Да-да. То есть представление было такое, что там самый главный скажет второму: миллион войск выводи на улицу, разгоняй. Второй скажет третьему: ну давай 250 тысяч. Третий четвертому: ну давай хотя бы человек 500. Угу. А последний уже скажет: ну вот три человека, пойдите, походите по улицам. Да. Так же и тут, я думаю. Тут же она же ракета, как я понимаю, не летит. Вот он нажимает, она летит. Это все-таки какая-то процедура. И на этой процедуре кто-то может сказать: не, ну слушайте, я же не хочу умереть сам и убить всех вокруг себя, включая детей, жен и так далее и тому подобное. Я думаю, что вот на этой дорожке включения этих ракет кто-то может, где-то будет, может быть сбой. Нет. Хотя я думаю, что на Запад не будут бросать, так на Украину бросят.
На амбразуру.
На Украину бросят.
Ряжет, как Александр
Да, вот это я боюсь.
Типун вам, пожалуйста, да, вот на язык.
Типун.
Да, вот... Хорошо. Я просто вспомнила, что вот в понедельник на этой неделе было ток-шоу, в котором эта минутка прозвучала.
Вы чего хотите там?
Где?
На Украине. Ядерную бомбу? Аккуратней со своими желаниями.
Подождите, давайте разберемся.
Поэтому аккуратней, да, со своими желаниями. Все разбираться.
Слово Галине Сидоровой. Галина, еще раз здравствуйте. Галин, мы сверяем сейчас правду жизни с правдой романа. Мы уже говорим о том, что в реальной жизни все гораздо проще, в этом романе все сложно, но тем не менее все равно пытаемся искать эти параллели. В чем вы видите параллели существующие и в чем, ну, абсолютно невозможные, абсолютно несуществующие?
У меня такая мысль возникла, что и она как раз вот перекликается с тем, что мне очень понравилось в книжке. Во-первых, я, наверное, у меня какая-то, я ощутила некую профессиональную деформацию, потому что я восприняла эту книжку исключительно как такой вот журналист-расследователь и восприняла то, что Андрей сделал, тоже как такое своеобразное журналистское, писательское расследование. Потому что все-таки в основном, как мне показалось, она, что называется, основана на документальном материале. И вот, возвращаясь к тому, что мы говорили раньше в студии, а говорили, возник, Лен, по-моему, у вас такой вопрос возник, почему же до сих пор люди, которые вот окружают Путина, они как бы, ну вот, до сих пор ничего не предприняли, вот сколько времени уже,
давно
пора понять.
Вот все мечты, Галина, вот я имею в виду, что мечты, эти политологи все говорят, вот они созреют,
да,
вот у них семьи, они теряют деньги.
Да. Да, ну вот мне кажется, что Андрей вот этой книгой своей и вскрытием вот этой ситуации, в которой живут, в этом ужасном совершенно, в этом ужасе, в котором живут эти спецслужбы, да, абсолютно насквозь коррумпированные, гнусные, мерзкие, которые там творят страшные вещи, да, и на этом еще и зарабатывают миллионы и миллионы, то это как раз вот говорит нам и дает ответ на вопрос, что они же там все как пауки в банке, все эти спецслужбы. Андрей вот это очень хорошо показал, пусть это, так сказать, художественный вымысел, да, по крайней мере, ну, в какой-то степени, но вымысел-то основан на реальной жизни. И поэтому вот именно здесь кроется ответ на вопрос, потому что реальный, а не книжный Путин, он как раз это все понимает и использует одних против других, пристально следит за тем, чтобы никто, так сказать, сильно голову не высунул. Если кто-то высовывает, значит, получает по голове. Он, как мы знаем, вот последние годы все время тасовал свое вот это силовое окружение, да. Он то каких-то людей вдруг в губернаторы отправлял, каких-то, наоборот, приближал, вот создал эту Росгвардию во главе с Золотом. То есть это все не случайно. Это как раз происходит именно потому, что он чувствует здесь угрозу и пытается каким-то образом рулить вот этим своим окружением значительно с большим вниманием и с большей тщательностью, чем он рулит страной. И вот, возвращаясь к книжке, я как раз хочу сказать, что мне, что еще мне понравилось, что вот этот главный герой, он, конечно, немножко нереальный, но на то и книжный герой. Но мне понравилось то, что он не положительный, по-моему, а он такой как бы нормальный, как нормальный человек.
Галин, спасибо. Я, кстати говоря, тоже, когда читала, думаю, что, ну, как-то, может быть, слишком лобовые диалоги эти, вот этих там, оппозицию посадить, этих взорвать, там, война. Вот как-то лобовые. А в жизни так оно, наверное.
Я уверен, что так оно и есть. А что им скрывать? Ну, опять же, таки, я возвращаюсь к ней, могу сказать, что опять вот сесть на своего коня этого, которого я уже тут оседлал один раз, что я себе могу представить тонкие разговоры именно в КГБ СССР. Потому что вот этот знаменатель, идеология, мы проигрываем соревнования за вот какая-то такая серьезность. А здесь они же спорят о деньгах. Они же не спорят ни о чем другом. Если я его придушу, то его деньги, ну, в таком широком понимании, мое влияние вырастет, а раз вырастет влияние, доступ к бюджетам, доступ туда, доступ сюда, доступ туда, и я стану богатым. Я же помню в советские времена, когда два блока Marlboro и магнитофон, какого-то другой представитель за какой-то контракт получал. И все так еще на него присмотрели с прищуром ленинским. Два блока, что-то много тебе, и магнитофон двухкассетный. А сейчас 2 миллиарда плюс 10 миллиардов, да, плюс 100 миллиардов, плюс сколько хочешь миллиардов.
Ну ладно, мы должны сказать КГБ СССР спасибо за одну единственную тонкую работу, которую они провернули, заказав Мосфильму «17 мгновений весны».
Да, это
вот
прекрасный
это,
фильм,
конечно,
да.
Это от них это остался подарок и успех. И с нами на связи военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый
Очень
день.
Очень приятно
день.
Вас видеть и слышать. Юрий.
А мне как приятно.
Да. Мы видим здесь, в этом романе, и в жизни конкурирующих пауков. Все эти пауки в погонах. Вот только что сказала Галина, что он, собственно говоря, работает регулировщиком. Владимир Путин и президент Российской Федерации, который у Андрея описан. Он должен между этими пауками каким-то образом знаменитую систему сдержек и противовесов выстраивать. Но при этом правильно я понимаю, что кому-то в этой системе он должен абсолютно доверять. Как, например, Владимир Путин, на мой взгляд, совершенно постороннего человека, мы ничего про них не знаем. Но мне кажется, он, наверное, доверяет вот так Золотову и Шойгу. А между ними, которым он доверяет особенно, тоже же может начаться борьба за доверие, за близость. Как вот президент регулирует людей с оружием, их взаимоотношения? Каким образом ему отрегулировать так, чтобы они его не укокошили?
Ну, на мой взгляд, я, честно говоря, вот лично-то не знаком с этой публикой, но так вот, на мой взгляд, и судя по воспоминаниям и по там книжкам, характеристикам, которые написаны людьми, близко знавшими и знающими, наверное, и Золотова, и Путина, и всех, все их окружение. У меня складывается такое впечатление, что президент, ну, в данном случае Путин, но это может быть и другой авторитарный лидер такого типа, он чем глупее, чем, так сказать, ограниченней интеллектуальные способности кого-то из какой-то фигуры из его окружения, вот такой фигуре он будет доверять больше других. Просто потому, что люди такого типа, как Путин, такого психологического склада, сильно паранояльного, если пользоваться точным психологическим или психиатрическим термином, они как раз не доверяют слишком тем людям, которых они считают слишком умными. Вот если ты слишком умный, значит, ты слишком хитрый, у тебя какие-то двойные мысли, ты можешь всегда придумать какую-то там интригу, какой-то двойной ход и так далее и тому подобное. А вот простой человек, простой, ну как лапоть, да, он просто не способен на двойную или там, не говоря уже о тройной игре. Поэтому фигуры типа Золотова, который, или там Аурина, да, ну, от слова аура, да, аури, золото, да, так, насколько я помню химию, вот. Такого рода люди, они как раз президенту-то и кажутся наименее опасными. Просто потому, что они не способны на какую-то слишком хитрую интригу. И вот если вспомнить одну книжку, я ее недавно перечитывал, «Воспоминания бывшего резидента СВР в Нью-Йорке», который потом скончался как-то странно. Вот он описывает встречу с Золотовым, и, который приехал в Нью-Йорк, и которого он там поил и кормил где-то на Брайтон-Бич. Так вот, фигура Золотова крайне такая убогая. Он кулаком может кого-нибудь, значит, приложить как следует, как и приложил, кстати говоря, вот человек, который вспоминает всю эту историю. Вот. А, так сказать, мозгами пошевелить не очень у него получается. Ну и вспомните, как Золотов отвечал Навальному, публично пытался ответить Навальному в этой своей огромной, шитой золотом фуражке. Ну, честно говоря, я не думаю, что такой человек готов к каким-то изощренным ходам. Поэтому ему может доверять. А вот если обращаться к роману, вот персонаж, главный герой, Щеглов, да, по-моему, вот он-то как раз и должен вызывать у Путина недоверие. Ну вот слишком образованный, слишком много разных языков знает, да еще японский вроде, это уж совсем ни к чему. Если человек знает японский, это заведомо уже какая-то такая червоточинка какая-то в нем имеется. Это, кстати, тоже любопытно, потому что, если я правильно помню, то нынешний глава администрации президента, он как раз выпускник МГИМО с японским языком. Вот, понимаете, вот здесь масса всяких иллюзий, я оторвусь немножко от этого, от общего сюжета, да, вот там масса всяких таких интересных пересечений, каких-то таких аллюзий, вот, для людей, знающих хоть немножко вот, биографии людей, которые могли послужить прототипами героев, там много чего такое находится. В этом случае, в этом смысле я автора книги поздравляю. Он очень, так сказать, хорошо все это изобразил. Вот так что вот нападение Путин, я думаю, должен ждать от людей умных. А от людей не очень умных, он, да, они же и просматриваются легко.
Это очень интересно. Юрий, спасибо большое.
Скрывая свои мысли.
Да, очень интересно, что вы...
Я в восторге. Отличная, да, логика, отличный, да, такой анализ.
Да. Просто... Анализ замечательный. Вот сейчас автор романа, я думаю, оценит этот анализ. Андрей, что вы думаете об этой концепции, что действительно... Да, кстати, она соответствует тому, что у вас, мы это знаем, соответствует или нет, но вы, может быть, нашему зрителю, соответствует ли описание тех, вот ваше описание, их отношений примерно вот этому? Но мы уже слышим, что по части отношения президента к Щеглову не соответствует. Он почему-то доверяет образованному и умелому человеку.
Я вообще, мне очень нравится то, что Юра сказал, и я в основном с ним согласен. Я прежде всего согласен с тем, что по моим представлениям как раз реальному Путину не стоит опасаться реального Золотова. Но я Золотова и не имел в виду. Вот тот не Золотов, который просто в какой-то момент другой какой-то реальности оказывается командующим Росгвардией, он человек иного склада. Он тоже достаточно примитивен, но у него есть там какие-то тоже такие простенькие задачи, которые он может решить, взмахнув в фигуральном смысле кулаком. Но Золотова я, безусловно, не имел в виду конкретного живого из нашей сегодняшней реальности. Теперь насчет умных и глупых. Вот как раз хочу защититься чуть-чуть от критики со стороны Геннадия Гудкова, я это, кстати, его не критикую, потому что он в последний момент получил текст, и понятно, что он просто не мог успеть все прочитать. Но там несколько есть моментов, где достаточно ярко показан весьма низкий интеллектуальный уровень в среднем руководителей спецслужб российских. И там элита это заседает в специальной закрытой группе, и Щеглов сидит, улыбается всем мило, а думает про себя: боже, какие идиоты, какие дуболомы. Только один есть умный, хитрый, опасный профессионал, полковник Присич, с которым он потом, этот Присич, сыграет в сюжете очень важную роль. Но, и да, я согласен с Юрой, что Путин будет приглядываться с большей опаской к людям умным и образованным. Но, во-первых, Щеглов не первого порядка фигура. Он как бы специальный человек для специальных дел, которые он может выполнить, и после этого он уже будет не нужен, и от него избавиться. Но для специальных задач он годится. И в какой-то момент президент говорит: мне нужен Щеглов, потому что он, в отличие от вас всех, умеет провести грамотное расследование. Вот все-таки профессионалы, специалисты иногда оказываются даже в этой системе востребованными, как это всегда бывает в жизни. Ну и насчет, вот, естественно, насчет того, насколько реально, чтобы вообще в Кремле оказался человек, который готов был бы выполнять ту роль, которую выполнил Щеглов. Да, это преувеличение художественное, безусловно, но я уверен, что там есть люди все-таки не глупые далеко, которым очень не нравится, куда все дело идет. Просто не могу себе представить, чтобы их не было. Казался абсолютно, кстати, Микола монолитным в то время, в советское время, механизм советской власти и КПСС, и КГБ, и так далее. И никто ни в каком страшном бреду в то время не мог себе представить, что заместитель заведующего международным отделом ЦК Анатолий Черняев будет переписываться, чтобы их не подслушало КГБ, с секретарем ЦК КПСС, кстати, страшным ортодоксом по многим позициям, Борисом Пономаревым, и они будут отчаянно искать решение, как прекратить афганскую авантюру. А уж что Анатолий Черняев в своем дневнике записал в день ввода советских войск в Афганистан, то за 10 раз меньше сажали в лагеря на 15 лет. Поэтому и сейчас там вот так кажется, что там выжженная пустыня, и вообще никого мыслящего там нет и быть не может. Я уверен, что они есть. Увы, к сожалению, не столь влиятельные, как Щеглов в моем романе.
Андрей, вот смотрите, вы уже отвели от себя подозрение, что в вашем романе фигурирует Владимир Путин, потому что реальный Владимир Путин не доверится вот такому умному человеку, как ваш герой. Значит, это уже точно нереальный Владимир Путин. Если всерьез спрашивать вас о том, что вы знаете как политический обозреватель, что вы видите, вы кого считаете из силового окружения Владимира Путина, из всех этих разведок, внешних, внутренних, советов безопасности, кого вы считаете умным персонажем, таким серьезным, опасным, ну не для него, может быть, но для какого-то врага условного, настоящему опасным противником, умным? Есть такой у вас политический...
Ну, наверное, противников у Путина там нет. Они могут внутри себя вот все эти тяжелые мысли ворочить.
Нет, не противник, не Путин. Ну нет, Западу, кому-то, пусть западным разведкам, серьезно. Не вот этот вот смешные вот эти истории, которые мы в последнее время просто... Черный юмор, конечно, но тем не менее. Пусть это будет серьезный противник Западу, не Путину. Просто умный, сильный, смелый человек в окружении...
Смелых забудем. Но Кириенко, конечно, человек умный и образованный. Я с ним лично знаком, он вполне производит такое впечатление. Ну, вот, наверное, тоже продал свои принципы, потому что вроде бы как в глубине души был либерал, когда мы с ним общались. Сейчас в это трудно поверить, потому что, судя по всему, именно он руководит вот той репрессивной, сейчас резким обострением кампании репрессий против всякого инакомыслия в России. Ну, отнюдь не дурак. Вот уж точно могу за это дело поручиться. Ну, есть там еще люди, есть вот, скажем, тот же самый Вайнер, руководитель администрации, который действительно владеет языками, МГИМО кончал, и начитан, может быть, фантазер немножко, у него там какие-то странные теории в голове, но, по крайней мере, личность тоже неординарная. Поэтому вот не совсем все так вот гладко и выжжено, и все.
Да,
вот,
но я-то спросила вас в силовом. Это да, это такое политико-интеллектуальное окружение. А в силовом окружении есть реально умные люди?
Ой, боюсь, что это мне напоминает старинный анекдот, да, как ехали в поезде трое, там, с генералом очень умный. И Кощей Бессмертный, и там девочка какая-нибудь. И потом яблоко исчезло. Кто мог украсть яблоко? Только девочка, потому что остальные — это сказочные персонажи. Увы, в этом анекдоте есть сильная доля истины. Я помню, когда я впервые столкнулся с британским генералом, я с ними тесно не общался, но на приемах пару раз вот приводилось поговорить чуть-чуть. И узнав, что я из России родом, этот генерал стал мне там Есенина цитировать и по-русски, и в каких-то переводах. И я смотрел на него с изумлением и думал: вот не могу себе генерала в своей родной стране такого рода эрудиции даже вообразить не могу, ни на секунду. Все, что я видел, по крайней мере, с кем я сталкивался, они люди совсем-совсем иного рода.
Спасибо. Спасибо, Андрей. Я просто хочу опрос провести наших других коллег, ваших критиков по поводу умных и глупых. Я только, ну, вот вставлю свои 5 копеек по поводу генералов. Я когда-то брала очень много лет назад интервью у Грегори Гована, это американский генерал. Ровно этот анекдот я ему рассказала. Едут в поезде. Умный генерал, глупый генерал, Баба-Яга и Кощей Бессмертный. Между ними стоит стакан водки. Поезд заезжает в туннель. Водки нет. Кто выпил его? Конечно же, глупый генерал, потому что умный генерал, все остальные мифологические персонажи. Вот точно это я... Он так хохотал, он отлично все понял, этот замечательный американский генерал. Итак, по вашим ощущениям, существуют ли в российском силовом окружении умные и опасные соперники для тех же западных спецслужб? Я сейчас уже не спрашиваю, опасные для Владимира Путина. Умные и опасные люди.
То, что я вижу со стороны Украины, а я, надо сказать, каждый день очень много читаю именно про Россию, и не украинские источники, потому что я всегда говорил, что это важно очень. Я таких не вижу, но плохая новость заключается в том, что это значит, что Путин на очень долго. Если вокруг дураки, те, которые могут как-то ему помешать на очень долго, а они не могут придумать, как ему помешать, потому что у них скудость мозгов интеллектуальная, то это значит Путин навсегда. Вот такая вот, такой вывод.
Вот это да. Галина, вам слово. Но мы тут очень любопытно, мне кажется, разговариваем, ведем разговор, потому что какой может быть заговор, потому что для заговора нужны какие-то мозги.
Ну, я бы сказала, что есть опасный и умные опасные, но нету интеллектуалов. И это вот как раз нету интеллектуалов, нету людей с высокими моральными качествами. Это в данном случае, мне кажется, тоже очень важно. И их нет. А вот опасные и умные, которые, что называется, себе на уме, которые рассчитывают и высчитывают, вычисляют какие-то планы, стратегии, исходя из каких-то своих корыстных, в основном коррумпированных интересов, да, таких хоть отбавляй.
Спасибо,
мне
Галина.
Кажется, что вот это проблема. Ну, проблема для страны.
Андрей, одним словом, вы своей книгой призываете Владимира Путина быть бдительным. Правильно?
Нет, я совсем об этом не думал, когда писал эту книгу. Но это все-таки такая классическая антиутопия, которая показывает один из сценариев, по которым может развиваться, не дай бог, ситуация.
Ну вот вы ему показали этот сценарий и все-таки призвали. Будьте бдительным, Владимир Владимирович. До свидания.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».
Померанцев переулок. Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я, а переулок – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».